Йога Васиштха, глава 5, об окончании.
Пуния сказал: «Брат, почему ты топишь самого себя в таком глубоком горе? Слепота непонимания — единственная причина рек слез из твоих глаз. Наши отец и мать ушли отсюда в состояние свободы, высочайшее состояние, которое естественно для всех существ и которое есть истинная природа тех, кто превзошел границы, границы своего маленького «я». По непониманию ты сам привязал себя к понятиям «отец» и «мать» и проливаешь слезы по тем, кто свободен от непонимания.
Так это история о двух братьях, которых родители покинули тело, из которых один был пробужденным, а второй нет. И второй объяснял ему сущность дхармы. Каждому из нас присуще счастье, и все живые существа стремятся к счастью. Именно поэтому они неосознанно совершают много действий, стремятся заработать деньги, обрести любимого человека, обрести высокое положение, удовлетворять желания. Все это делается по умолчанию, даже непонятно никому, почему все это делают. Это считается, ну, естественным. Если вы спросите, а кто тебя научил стремиться к счастью? Никто не скажет, что я учился счастью. Каждый понимает счастье по-своему, так как его воспитали, как ему говорит тело, его ум. Каждому живому существу свойственно стремиться к счастью. И никто не говорит, а я не буду стремиться к счастью, а я к несчастью лучше буду стремиться. Тот, кто такое скажет, его признают безумным. То есть это считается признаком психического нездоровья. То есть стремиться к счастью для всех живых существ по умолчанию – это смысл жизни, это нормально. Даже собаки, кошки, голуби, воробьи стремятся к счастью. У них свое понимание счастья, может быть, отличающееся. Тем не менее, для них это тоже. То есть есть некий врожденный инстинкт, некоторая внутренняя сила, которая автоматически заставляет любое живое существо стремиться к счастью. Но все дело в том, что понятие счастья у живых существ искажено, оно обусловлено, сокрыто кармой, предыдущими впечатлениями, кармическим видением. Очень заужено. И все живые существа стремятся к счастью. Почему? Потому что внутри них уже есть осознавание счастья. Все стремятся к подобию. Подобное стремится к подобному. Если бы внутри не было счастья, то живые существа не стремились бы к счастью наружу. И поскольку у живых существ счастье внутри уже есть, они ищут какой-то его аналог по принципу подобия. Они стремятся найти, чтобы срезонировало снаружи с тем, что у них внутри. Но часто они не находят и разочаровываются. Например, Кто-то стремится найти счастье в творчестве, чтобы то, что внутри, срезонировало с чем-то снаружи и было проявлено, или в признании других, в авторитете. А кто-то в богатстве, чтобы то, что внутри, было проявлено снаружи. Богатство – такая роскошь была, такая красота, власть и могущество, чтобы внутреннее это чувство срезонировало, чтобы снаружи было так же, как внутри. Кто-то стремится к любви в отношениях. Кто-то к власти. И в поисках за всем этим живые существа проходят свой жизненный путь, так и не распутав до конца свой жизненный узел кармы, так и не поняв, в чем их счастье, так и не найдя счастья, в конце концов состарившись, утратив надежды, потому что все надежды у молодых, у стариков надежд нет. Если кто сомневается, поговорите со стариками. У них другой менталитет, совсем другой. У них менталитет, ну, дожить бы там до такого-то. Вот. То есть у них нет амбиций, как у молодых. Все амбиции у молодых, все планы у молодых, все перспективы у молодых. Молодые чувствуют, что весь мир у их ног. Пожилые люди совсем иначе себя чувствуют. Они чувствуют обманутыми себя, разочарованными. Они чувствуют, что те амбиции, перспективы, мечты, которые были, куда-то ушли. И вместо этого какая-то безрадостная, бесперспективная картина мира, они в замешательстве, потому что смысл жизни утерян, потому что они поняли, что то, что они искали, они не найдут. Они уже поняли. Если человек не садху, если он не обрел веру, не имеет садхану, не обрел просветление. И все это... Одна и та же история души, которая вновь и вновь повторяется в каждом живом существе. Миллиарды раз, миллиарды воплощений. Одно и то же. Стремление найти к счастью, а разочарование и замешательство, и страдания. В чем же здесь дело? Живое существо обладает счастьем, но оно не осознает его. Оно чувствует счастье, но оно не прояснено. В этом все дело. И это счастье есть истинная самость, атман. Но поскольку он не прояснен, истинная самость и счастье проецируются на внешние объекты. На богатство, на других людей, на общество, на свой статус, на успех. На то, что предписывает так называемое воспитание, социальная карма. И йоги говорят, прекратите глупые проекции. Кроме страданий, и потери жизненных сил, ты не добьешься никакого счастья таким образом. Это бесперспективно. Счастье действительно стоит искать, но его стоит искать во внутреннем осознавании. Его действительно можно найти так навечно, чтобы никогда больше не терять и не разочаровываться. И это счастье, есть Бог внутри тебя. Но чтобы его найти, ты должен отделить все, что счастьем не является, обрести вивеку, различающую мудрость. И ты должен отрешиться от того, что счастьем не является, и не иметь никаких иллюзий. И ты должен глубоко исследовать то счастье, которое есть внутри тебя, чтобы познать Бога внутри себя. Поэтому процесс освобождения начинается с объяснения этих простых вещей. Это очень простые вещи. Они называются вичара, вивека, вайрагья. Когда мы способны исследовать счастье с помощью вичары, отличать истину от неистину с помощью вивеки, отрешаться от того, что не связано с нашим атманом, мы обладаем качественными садху. Вичара, вивека, вайрагья, применяемая в течение всей жизни, приводит к брахмаджняне. Брахмаджняна только одна дает истинное счастье. Знание Бога, брахмаджняна, знание Абсолюта. Только брахмаджняна дает освобождение. Но поскольку недостаточно услышать эти слова, а надо принять их всем сердцем, пропустить через себя, поверить в них и стать искусным в вичаре, вивеке и вайраге и получить личный опыт брахмаджняны, следует идти путем шраваны, мананы и нидидхьясаны, то есть многократного слушания, размышления и непрерывного созерцания. Шравана-манана нидхьясана трактуется в разных традициях по-разному, имеет разные уровни. Например, сейчас происходит процесс шраваны, слушания. То есть шравана, когда гуру объясняет, а ученик слушает ведические тексты. Это шравана. А манана, когда ученик осмысливает или обсуждает в своем уме или с другими. Или задает затем вопросы, правильно ли он понимает ту или иную вещь. В процессе этого его ум освобождается, он открывает путь к истинному атману. А нидхьясана, когда, уловив понимание, он всю жизнь в нем пребывает, объединяя со всеми аспектами своей жизни вплоть до полной реализации. На более высоком уровне шравана манана нидхьясана имеет другое толкование, скрытое, эзотерическое, которое, так сказать, недоступно непосвященным, поскольку, чтобы его понять, надо обладать подготовкой. И здесь шравана – это прямое введение в естественную природу ума. А манана – утверждение в ней и отсечение сомнений. А нидхьясана – это пребывание в естественном осознавании, подобном небу, вне субъекта и объекта. Поэтому шравана, манана и нидхьясана толкуются в соответствии с уровнями пониманиями ученика. И шравана, манана, нидхьясана начинается для ведической традиции в гурукуле, когда 8-летний ученик, школьник, слушает своего гуру Упанишады. Он понимает на своем уровне. И вот все эти истины один брат пытался объяснить другому, когда тот впал в страдания от горя.
Он не был нашим отцом, а она не была нашей матерью, и ты не был их сыном. У тебя было бесконечное число отцов и матерей. У тебя было множество детей. Твои воплощения бесчисленны. И если ты желаешь поплакать по поводу смерти родителей, почему же ты не плачешь без перерыва по всем этим людям? Брат, то, что ты видишь как мир, только иллюзорная видимость мира. На самом деле тут нет ни друзей, ни родственников.
К родителям, друзьям и родственникам нужно иметь гармоничные отношения и проявлять любовь. Это само собой. Другое, вообще, с точки зрения анутара-тантры, и внешний мир тоже не отрицается. Так примитивно. Другой вопрос, что к нему меняется отношение. Что к нему не надо привязываться, за него не надо цепляться, на него не надо делать ставку. Надо изменить отношение к миру, и святые говорят, приучись смотреть на мир, как на иллюзию. Само по себе видение мира, как иллюзии, размышление над миром, как иллюзии, оно имеет много уровней, позволяет изменить к нему отношение. Например, мы учимся рассматривать как мир, происходящий из сознания, из ума. Мир происходит из сознания. Сознание и мир взаимосвязаны. Внутренний субъект, наблюдатель, творит эту реальность в доступном диапазоне. Сейчас это аксиома в квантовой физике, аксиома наблюдателя, который влияет на наблюдаемое. То есть парадигма научная уже поменялась. Она не поменялась для обывателей, но в научном мире, если вы скажете, что наблюдатель не участвует в творении наблюдаемого, вы проявите невежество. То есть парадигма в научном мире действительно поменялась, но никто этого не заметил. Почему? Она слишком сложная. Но было одно время, что ученые, собравшись после выводов квантовой физики, написали письмо ООН и сказали, мы стоим на пороге глобального открытия, переворачивающего все сознание, которая способна перевернуть развитие всего человечества и все мировоззрение. Но они написали, никто этого даже не заметил. Таким же образом, как сознание садху владеет этой парадигмой уже тысячи лет, но никто ее не замечает. Просто люди живут в параллельных когнитивных реальностях. Так когда мы относимся к миру как иллюзию, мы начинаем понимать, как сознание участвует в сотворении мира, как наше кармическое видение творит реальность. Оно ее творит не полностью, но достаточно сильно. И по мере углубления в нашем сознании мы обнаруживаем, как сознание на каждом уровне участвует в творении реальности. Вычленить внутреннего наблюдателя как аспект осознавания, увидеть мир как иллюзию – это азы духовной практики. То есть садху немного по-иному смотрит на мир. Между ним и миром есть дистанция. Эта дистанция не есть зашоренность или что-то созданное умом. Эта дистанция создана наблюдателем, осознанностью. Вот между миром и садху, когда мы просто вот воспринимаем мир органами чувств и индриями через глаза, уши и прочие объекты, теперь есть свидетельствующее осознавание. Мы уже не можем бессознательно видеть, бессознательно слышать, бессознательно обонять, вкушать. Есть наша внимательность, и она присутствует в видении, в осознавании, в обонянии. И эта осознанность, она создает некое прохладное отношение к реальности. Прохладное в том смысле, внешние объекты больше не способны нас впечатлить, зацепить. Это не означает, что мы теряем счастье от восприятия внешних объектов. Скорее так, мы не теряем ничего в плане счастья, но теперь мы перестаем связывать счастье с внешними объектами. И мы все больше разворачиваемся вовнутрь с помощью внутреннего наблюдателя и начинаем обнаруживать счастье внутри. А внешние объекты, ну, они есть, отлично, мы счастливы. Но если их нет, ну, тоже небольшая потеря. Потому что наше счастье принципиально не проецируется на внешние объекты. Конечно, без них мы тоже обойтись не можем. Например, внешние объекты, мы достаточно как тело зависим от них. Вода, земля, еда, одежда и прочие вещи. Но это предмет необходимости, а не предмет нашего счастья. Заблуждение сансары, когда предмет необходимости, связан с поисками счастья и с проекциями счастья. И первое, что делает садху, перестает проецировать чувство счастья на внешние объекты. Затем на свое тело. Затем на свои мысли и эмоции. На свое эго, на свою личность. Отказавшись от проекции своего счастья, садху внезапно обнаруживает, что счастье – это категория не внешняя, не личностная, не человеческая, а божественная, и она внутри него изначально присутствует, но она не нуждается в проекциях, что нет нужды искать счастье. Снаружи, где-либо еще, его надо обнаружить в потоке собственного сознания, как волшебную драгоценность, которая всегда присутствовала.
Поэтому нет ни смерти, ни разлуки. Все эти прекрасные признаки процветания вокруг – всего лишь обман, длящийся 3 или 5 дней. Своим острым разумом пойми истину. Оставь понятие «я», «ты» и так далее. А также «он умер», «он ушел». Все это только твои понятия, но вовсе не истина. Пунья продолжил.
В Древней Греции были такие философы-стоики, которые учили, что страдания приносят не сами события, предметы, а наша умственная интерпретация, наше умственное отношение к ним. Поэтому если изменить умственное отношение, то можно жить без страданий. Проанализировав, я увидел, что фактически они учили самоосвобождению. То есть в той или иной мере эпикурейцы, стоики, скептики, там, платоники, сократики – все они где-то крохи знаний уловили, потому что они общались с садху с Востока. И многие путешествовали на Восток и учились у восточных мудрецов. Потом они основывали свои школы. И где-то они имели свое знание. Так вот, у стоиков какой жизненный принцип? Вот если стакан полон или стакан пуст, если стакан наполовину пуст или наполовину полон, это известная дилемма, как его оценивать? Оптимисты говорят, вот стакан наполовину полон, радуйся этому. Пессимисты говорят, стакан наполовину пуст, вот из-за этого страдают. Они говорят, радуйся, что стакан вообще есть. Вот. И вот этот подход, что он не полон, не пуст, без оценок и суждений, а просто стакан есть. Это подход садху, занимающегося созерцанием. Вот когда мы пребываем в созерцании, стакан всегда есть. Он может быть наполовину полон, наполовину пуст, вообще полон, вообще пуст. Это не принципиально. Главное, он есть. Осознавание, внутренний наблюдатель, есть всегда, независимо от того, что происходит в сансаре или что происходит в уме. Просто наблюдай то, что есть всегда. И вот осознавание – это дверь к Богу, которая открыта всегда, которая есть всегда. И самоосвобождение означает всегда вычленять осознавание и пребывать в осознавании. Из пребывания в осознавании открывается прямая дверь к восприятию Бога. И восприятие Бога – это великое путешествие души, великий роман, полный любви, счастья и мудрости. Это совсем другое, нежели сансарное восприятие.
Неверные понятия «отец», «мать», «друг», «родственник» пропадают перед лицом истины, как пыль сдувается ветром. Родственные отношения не базируются на истине, это только слова. Если о ком-то думают как о друге, он друг. Если о нем думают как о ком-то другом, он уже этот другой. Когда все это видится как одно вездесущее существо, где разница между другом и другим? Брат, подумай, тело инертно и состоит из крови, плоти, костей и так далее. Где во всем этом я? Если ты также задумаешься об истине, ты поймешь, что нет ничего, что можно было бы назвать «я» или «ты». То, что называют пуньей или паваной, есть не что иное, как неверные понятия.
Пунья и павана – это имена двух братьев.
Однако, если ты все еще думаешь «я есть», тогда… Однако, если ты все еще думаешь «я есть», тогда в прошлых инкарнациях у тебя было большое количество родственников. Почему ты не рыдаешь над их смертью? У тебя было множество родственников среди лебедей, когда был лебедем, множество древесных родственников, когда ты был деревом, множество родственников львов, когда ты был львом, множество родственников среди рыб, когда ты был рыбой. Почему ты не плачешь по ним? Ты был и принцем, и ослом, деревом. Ты был ученым, мухой, комаром и муравьем. Полгода ты был скорпионом, ты был пчелой, а теперь ты мой брат. В других инкарнациях ты рождался снова и снова, бесчетное количество раз. У меня тоже было множество воплощений. Я вижу их все своим тонким чистым видением, как и твои воплощения. Я был птицей, аистом, лягушкой, деревом, верблюдом, королем, тигром, а теперь я твой старший брат. 10 лет я был орлом, 5 месяцев – крокодилом и 100 лет – львом, а теперь я твой старший брат. Я помню все это множество других воплощений, через которые я прошел в состоянии непонимания и заблуждения. Во всех этих воплощениях были бесчисленные родственники. О ком я должен плакать? Исследовав этот вопрос, я не плачу ни по кому.
Речь идет о том, что душа, воплощаясь в то или иное тело, личность, привязываясь, создает цепочку отождествлений, комплекс отождествлений со своим телом, со своей личностью, с окружениями, со всеми связями, нанубандхами, которые она устанавливает. Одни отождествления приносят временное счастье, другие – временные страдания. Но и те, и другие иллюзорны. Путь освобождения означает с помощью вичары глубоко исследовать процесс и механизм отождествления. Обнаружить, как закон кармы действует в процессе отождествления. В процессе вивеки воспитать распознающую мудрость с помощью внутреннего осознавания, наблюдающего сознания. И затем с помощью нее отделиться от всех отождествлений, развив вайрагью. Таким образом, вичара, вивека, вайрагья ведет к тому, что мы распознаем Бога как чистое сознание. Когда Бог как чистое сознание распознан, все отождествления уходят. Тогда можно отождествлять себя только со Всевышним Источником, с Абсолютом. Отсюда наступает другой этап духовной жизни. Этот этап называется самбандха, связь с Богом. Это жизнь души не в отождествлениях, а в состоянии свободы. И две основные категории душ – это нитья-бандхи и нитья-ситхи. Нитья-бандхи вечно в отождествлениях, вечно связаны. Это как вечно сумасшедшие души. То есть сумасшедшие в том смысле, что они потеряли свой исток, они потеряли себя. Нитья-ситхи, вечно совершенные души, вечно святые души, они никогда не теряли себя, даже при творении Вселенной, они всегда пребывают с Богом. Они осознают себя как игру отражений Божественного Источника. И между нитья-бандхами и нитья-ситхами есть прослойка душ, которая находится в промежуточном состоянии. Их называют садху. Они стремятся выйти из первой категории и войти во вторую категорию. Они уже достаточно мудры, чтобы не быть в отождествлениях и не зависеть от сансары. Но еще они не настолько мудры, чтобы быть нитья-ситхами и всегда быть в единстве с Богом. Иногда они проявляют качество нитья-бандх и ведут себя похожим образом, когда карма их сгущается или заблуждение нарастает. Иногда они ведут себя подобно святым и переживают высокие эмоции, высокие бхавы, глубокие непереживания, недвойственности и медитации, подобные нитья-ситхам. Но их состояние неустойчиво, и их будущее такое же еще неопределенное, поскольку они колеблются. И любая даже мелочь может сыграть или в пользу падения снова на уровень нитья-бандх, или в сторону возвышения снова к подъему в нитья-ситхи, на их уровень. И вот драгоценное человеческое рождение – это такое рождение, когда душа способна быть садху. Она вот способна быть в этом плавающем состоянии, когда даже небольшой толчок способен изменить ее судьбу. Потому что когда полностью душа пребывает в состоянии нитья-бандха, полностью всегда связанного, никакой толчок ей не поможет. Ей можно толкать, намекать, давать писания, читать лекции, рассказывать о реинкарнации, показывать картинки со страданием, рождением и перерождением. Это все бесполезно. Она приведет какие-нибудь аргументы из сложившейся шкалы философии, ценностей и мотивов. Скажет, ей это все неинтересно, у нее есть своя жизненная цель. И она четко идет по ней. Это бесполезно. То есть нитья-бандхи – это не та категория, о которой можно рассказывать о дхарме. Только спустя много реинкарнаций души, связанные с состоянием нитья-бандха, могут перейти в это плавающее состояние драгоценного человеческого рождения. Нитья-ситхи уже счастливы и освобождены. Им тоже нет смысла рассказывать о дхарме. Но те, которые, их не надо подталкивать, их не надо вдохновлять. Они знают все. Но те души, которые находятся вот в таком подвешенном состоянии, даже небольшой толчок может их направить к пробуждению. Священный текст, сатсанг, садхана, ретрит, богослужение. Это не значит, что этот толчок может быть маленький. Он может длиться всю жизнь. Но жизнь даже длиной 100 лет с точки зрения Вселенной – это не такой большой промежуток. И это действительно за маленький промежуток можно подняться очень высоко в измерение нитья-ситхи. Вот это и есть драгоценное человеческое рождение, что за одну жизнь в этой жизни мы можем получить этот благословляющий толчок. Но кому-то нужен толчок, а кому-то нужен и божественный пендель, так говорится. кому не хватает толчка, чьи-то мысичные тенденции достаточно сильные. Но божественный толчок вообще это благодать. Это ануграха. Лучше, конечно, получать ее в сатвичном варианте. Не через страдания, а через счастье, через ананду, через блаженство. И когда вы получаете божественный толчок, ануграху, через ананду, значит, вы принадлежите к душам категории дивья, божественным. Как говорят, хорошей лошади достаточно тени кнута. Ее не надо сильно толкать. То есть она только видит там страдания, непостоянство. Она все быстро сразу сама все понимает и в уме все сразу выстраивает. Если упорную лошадь, если ленивую лошадь, обычно никто не водил лошадь, я водил лошадь в детстве, как кучер. Если лошадь такая ленивая, ей надо кнут поднимать и вот так показывать. И она быстро, быстро скачет, вернее, хорошая лошадь. Только поднимаешь кнут, она все понимает, уши прижала и скачет. А такая средняя лошадь, надо поднять кнут, закричать, замахнуться, и она так лениво будет бежать. А очень ленивая лошадь, можно поднимать кнут, кричать, и только когда ее кучер там начинает уже ругаться на нее, она там немного идет. И вот когда мы получаем божественную шактипатху, ануграху, нисхождение благодати в сатвичном варианте, значит, мы принадлежим к категории дивья, к самой лучшей категории. Души категории вира получают божественную благодать с примесями раджаса, то есть с жизненными энергиями, более активными. Души категории пашу, они получают божественную благодать с примесями и раджаса, и тамаса, и сатвы. Поэтому они идут очень медленно.
Вдоль пути жизни родственники раскиданы, как сухие листья на лесной тропинке. Что могло бы быть подходящей причиной для печали и радости в этом мире, брат? Давай оставим все неверные понятия и сохраним внутреннее спокойствие. Оставь понятие окружающего мира, которое возникает в твоем разуме, как я, и оставайся на месте, не падая вниз и не поднимаясь вверх. У тебя нет ни счастья, нет рождения, нет отца и матери. Ты есть то, что ты есть, и ничего более. Мудрецы выбирают срединный путь. Они видят, что есть сейчас. Они находятся в мире с самим собой. У них сознание свидетеля. Они сияют, как лампа в темноте, в чьем свете случаются все события, не затрагивающие саму лампу. Васиштха продолжил. Получив такие наставления от своего брата, Павана достиг просветления. Они оба стали просветленными существами, мудрыми, получившими опыт просветления непосредственно. Они жили в лесу, делая то, что желают, не желая ничего дурного. В свое время они оставили тела и достигли окончательного освобождения, как масляная лампа без масла. Желание и стремление – корень всех страданий, о Рама. Единственно верный путь – оставить все стремления без остатка и не потакать себе в них.
Оставить все стремления без остатка означает пресечь кармические тенденции души, потому что у души много кармических тенденций. Например, есть люди со склонностью к кшатрийскими самскарами, со склонностью заниматься боевыми искусствами, воевать. То есть душу тянет в места сражений, никто не заставляет. Но такой человек подыщет мотивацию. Почему он хочет посражаться? Он скажет, там защищают слабых. Что-то вот такое. Его душа подыщет мотивацию. Но на самом деле ее притягивает самскары, а ум просто философски обосновывает это. Есть другие души со склонностью к гедонизму, наслаждениям. Они тоже имеют свою философию. Там. Они будут приводить цитаты из Эпикура или еще, чтобы обосновать, почему они следуют такому праздному образу жизни. Там богема, они будут там рассказывать про бога Вакха. Что-нибудь они найдут философское обоснование. Просто у них есть самскары. Есть души, которых тянет быть агрессивными. И у них есть тоже своя обосновывающая философия. Напротив, есть другие души, которых тянет служить другим, быть милосердными, помогать другим, заботиться о других, причем даже они не получают никакой выгоды. Что это? Это их самскары, их тенденции. И когда мы говорим об освобождении, есть души, которые любят блистать, производить впечатление, чтобы им аплодировали, хлопали, поклонялись, восхваляли. Ну, все великие артисты, все, кто, они говорят, я вот жить не могу без зрителей. Если зрителей нет, им не аплодируют, все. Они чувствуют, что они никому не нужны, что смысла жизни нет. И поэтому бывает так, что актер, ему перестают давать роль в театре или приглашать сниматься, и все, он чахнет. Весь его талант не востребован, он спивается. Что-то с ним происходит, говорит, жизнь пошла не так, потому что его самскары не удовлетворены, душа не удовлетворена. Есть души, склонные накапливать богатство, материальную энергию, и тратят на это огромные усилия, посвящая бизнесу всю жизнь. Все это самскары. Самскары тянут душу действовать так или не иначе. Душа, когда им подвергается и действует в соответствии с ними, она даже не задумывается, что можно было бы иначе, потому что это кажется ей естественной природой. Ну, подобно, например, как кошке естественно ловить мышей, она не задумывается, почему я ловлю мышей, зачем мне это надо. Срабатывает на уровне инстинкта. Так же, как собаке свойственно охранять территорию, лаять на всех проходящих. Собака не задумывается, то есть собачья природа, кошачья природа. Это то же самое, что и души в человеческом мире. Все это самскары, которые вынуждают, не оставляя альтернативы. Они даже не оставляют альтернативы действовать так или иначе. Там материнский инстинкт, родительский инстинкт. Инстинкт означает карма, самскара. Там социальный инстинкт. Освобождение – это нечто другое. Это когда мы не следуем за самскарами, а освобождаемся от их воздействия, от их влияния. Когда мы пресекаем влияние всех васан и самскар, мы перестаем быть их послушными рабами. И есть метод, когда самскары просто пресекаются. Это путь полного отречения, путь сутры. Когда надо все самскары свести к минимуму. Есть одно выражение известного тибетского мастера, который дал своему ученику или ученице во время затвора. Ты должен есть, будь подобен корове. Ты должен есть, спать, ходить в туалет. Остальное медитируй. Остальное не твое дело. Это самскара отшельника, который посвятил себе медитации. И путь сутры – это отрешение от всех своих самскар ради осознавания. Ради постижения Бога, вхождения в самадхи. Путь тантры немного другой. Он не так жестко относится к самскарам, как к врагам. Фактически самскары в сутре считаются врагами, клешами, разбойниками, которые похищают смысл жизни и жизненную энергию. То есть если ты следуешь самскарам, ты не исполнишь драгоценное человеческое рождение. И они считаются опасностями на духовном пути. Путь тантры иной. Он учит договариваться с самскарами и использовать их энергию во благо постижения Бога. Это более тонкий путь. Например, есть сапожник. Он всю жизнь делает сапоги. Ничего, кроме сапог, не знает. К нему приходит мастер Сидх, гуру, посвящает его в божество, дает ему мантру, а затем дает наставление по созерцанию. И говорит, что тебе нравится больше всего? Ну вот, как я шью сапоги. Он ему дает наставление, как связать шитье сапогов с созерцанием Бога. Или есть гончар. Он ничего не знает, кроме того, как делать горшки. Мастер дает ему наставление, как тенденцию лепить горшки связать с постижением Бога. Путь тантры предполагает, что вы умеете извлекать энергию из ваших самскар, из внутренних тенденций, но вы ее направляете на служение Богу, вы ее соединяете с естественным осознаванием и превращаете в искусный метод. Например, человек был привязан к скрипу своих сапогов. Он был бедняком, сапоги были самые драгоценные из одеяний. В Древней Индии это нормально. Даже не в Древней Индии это нормально. 500 миллионов человек за чертой бедности. 500 миллиардов. Сид дает такие наставления. Когда ходишь, вот сапоги скрипят. Это вызывает удовольствие. Соединяй осознавание со скрипом сапогов и будь внимательным. Так войдешь в естественное состояние. То есть использовать силу самскары с осознаванием. Путь Анутары тантры – это путь не отрицания самскар и не их использования. Это путь взращивания чистого осознавания, которое не принимает, не отвергает, а освобождает сознание от самскар. А самскары здесь являются не врагами, не друзьями, а чем-то вроде украшения, чего-то дополнительной бижутерии на периферии осознавания. А в центр ставится естественное осознавание, безупречно погружающее нас в источник. Если мы поймем эти три подхода, мы обнаружим, что где-то мы склонны придерживаться сутры, где-то тантра, где-то анутара тантры. Все эти три подхода есть в нашей жизни. Путь анутара тантры наиболее высок, возвышен, но и наиболее труден, поскольку он предполагает, что мы достаточно чисты, у нас есть ослабленные самскары, они все чистые, они не являются врагами. Так что мы их можем объединить с естественным осознаванием. Путь сутры внешне кажется простым, но он требует большой борьбы и концентрации. Путь тантры требует большого мастерства, поскольку если ты не владеешь мастерством, и попытаешься подружиться с самскарами в том смысле, чтобы они стали помогать тебе на пути просветления, это все равно, что если вы хотите общаться с мафией, вы должны очень аккуратно это делать. Неизвестно, где она вам поможет, а где она вас ограбит. Поэтому есть такая поговорка: только павлин может питаться ядом, поскольку клеши, васаны является энергией, которая может стать как нектаром на пути тантры, так и ядом. И когда мы применяем один из этих трех методов, сознание постепенно освобождается.
Когда огонь разгорается все больше, если подкидывать дрова, так и мысли размножаются от размышлений. Мысли прекращаются только тогда, когда прекращается процесс мышления. Воистину, таково состояние Брахма, чистое, свободное от стремлений и болезней. Достигнув его, даже невежественный человек освобождается от непонимания.
Итак, здесь говорится, прекращается процесс мышления, и вот здесь где-то рядом состояние Брахмана. Прекращение мышления, вхождение в неконцептуальную осознанность, в измерение вне ума, аманаска – это центральное понятие в традиции ситхов. Однако, если у вас нет учителя и вы не знаете писаний, здесь можно хорошо заблудиться. Потому что все наши мотивы, все наши ценности на уровне ума находятся. И просто так, если вы их прекратите, вы можете вместе с умом прекратить и ваши стремления к Богу, и ваши ценности и мотивы тоже прекратить. А карма останется. И тогда вы станете легкой добычей вашей кармы, потому что инструмент мотивации отбросили, а против самскар нечему противостоять. И здесь важно понять, как прекратить, как отбросить ум, выйти в измерение не ума, но не потерять направленность сознания. То есть как не совершить ошибки, потеря действия в осознавании, потеря действия во зрении. Все это классические такие ошибки. И святые говорят, должна быть сатвичара, исследование Бога. Должна быть брахмакара вритти, колебание ума, направленное на божественный источник. Должна быть вичара спанда, исследовательская активность души, устремленность души к Богу, говоря проще. Говоря проще, должна быть устремленность души к Богу, преданность души к Богу, любовь к Богу. Тогда ваша садхана вне ума будет работать. Часто люди, практикующие неоадвайту, быстро разбираются с внутренним наблюдателем, состоянием вне ума, и даже могут испытывать некоторые такие состояния самоосвобождения. И когда они слышат о духовной практике, о пути освобождения, они, вспоминая все, что они прочитали, говорят, а что есть практика, что есть освобождение, все иллюзорно, кто будет освобождаться, кто будет практиковать, вот это я понял, ничего не делаю больше. А если вы посмотрите на его образ жизни, он сидит по 5 часов в компьютерных играх, посещает ночные клубы, занимается примитивными вещами, и он не пребывает в заявленных состояниях сознания, так? Не пребывает совсем. Но как только вы заговорите о духовной практике, он снова скажет, так все пусто, и кто будет практиковать? И меня-то как нет? Если меня нет, как я могу практиковать, делать севу? Делать севу он не может. Почему? Потому что сева пуста, он пуст. И кто ее будет делать, и кому она нужна? У него полная дезориентация в относительном плане. То есть он где-то получил какой-то проблеск высокого воззрения, и это настолько смутило его относительный ум, что он дезориентирован в относительном. В относительном у него не нашлось гуру, не нашлось правильной дороги, чтобы сказать, дорогой, это же воззрение, а в поведении все иначе, и надо как-то учиться все это совмещать, иначе ты не реализуешь заявленное высокое воззрение. Потому что абсолютная истина парамартха-сати и относительная самвритти-сати – это разные вещи. И мы должны быть хорошими воинами и на этом уровне, и на том. В абсолютной истине мы должны быть трансцендентными, а в относительном мы должны знать правильную дорогу в относительном. И чтобы этого не произошло, следует сознание направлять на Бога. Пребывая в недвойственном воззрении, в относительном надо направлять ум на постижение Бога, на служение Богу. Надо искать правильную относительную дорогу, чтобы не сбиваться с пути. И этот путь есть, он дан святыми, ситхами, например, Тирумуларам, где описаны 4 пады. Чария пада, крия пада, йога пада и джняна пада. И тогда говорят, что мы умело совмещаем воззрение и поведение. Что наше воззрение подобно бескрайнему небу, и наш ум подобен уму Будды, но наше поведение тщательно и продумано, как просеянная мука. Тогда мы не делаем ошибок. Тогда, несмотря на то, что мы получили проблеск какой-то недвойственности, мы понимаем, что в относительном измерении нам надо очищать клеши, нам надо накапливать заслуги, делать севу, практиковать садхану, все это делать. Это не отменяет высокое воззрение, не отменяет относительное поведение. Однако мы все это делаем уже не по-двойственному. Мы все это делаем с пониманием проблеска воззрению. Мы соединяем, привносим воззрение в поведение. Поэтому все делается. Садхана делается как сева. Сева делается как лила. Даже в относительных вещах мы проявляем воззрение, но не теряемся в нем. И вот это тонкое искусство, соединение воззрения и поведения, есть сам-йога. И надо настроить свою сам-йогу так же, как настроивают дорогой музыкальный инструмент. Если он фальшивит хоть чуть-чуть, ничего не получится. Даже одна клавиша фальшивит, две – все, музыка не получится. И вот ученик... Гуру нужен для того, чтобы в процессе духовной жизни настраивать очень тонко свое равновесие, сам йогу. И когда такая настройка сделана, ученик сам затем понимает, как самонастраивать самого себя. Результатом правильной сам йоги является самараси, единый вкус. Результатом неправильной сам йоги является двойственность и сансара.
О.